Звуковые обзоры портала Tiflo.info.
Ну что ж, друзья, доброе утро. Это звуковые обзоры портала Tiflo.info. У микрофона Олег Шевкун. Сегодня суббота, 12 августа 2017 года. И это четвертый выпуск нашего подкаста. Давайте начнем с главного. Друзья, у нас появились джинглы. И за эти джинглы мы благодарны Илье и Сергею Романовым из Нижнего Новгорода. Сегодня вы услышите уже некоторые из этих джинглов. Все джинглы целиком, а вы услышите постепенно, потому что мы будем ставить их, ну, вот так, как нам будет необходимо для оформления нашего подкаста. То, что надо будет джингловать, то мы, собственно, и будем джингловать. Но это здорово. Илья и Сергей ответили на мою просьбу и сделали джинглы. Второе, я думаю, что вы это заметили уже, у нас сегодня необычная подложка. Нет, вот подложка это не из джинглов. Подложка у нас тоже есть, подложка нам сделана. Спасибо большое, действительно там авторская музыка, как и во всех джинглах, это очень-очень здорово. Но сегодня у нас там с вами такая природная подложка, потому что этот подкаст я пишу на свежем воздухе, этот подкаст я пишу на даче. И, собственно, это вполне уместно вот именно сейчас, именно здесь записать обзор приложения, которое называется Seeing Eye GPS. О приложении Seeing Eye GPS у нас и пойдет речь сегодня, несколько позже. Я думаю, что кто-то из вас может так спросить. Ну, простите, разве не о нем мы говорили в прошлый раз? Нет, во-первых, не в прошлый раз, а в первом подкасте у нас было приложение Seeing AI, то есть видящий искусственный интеллект, и Seeing Eye GPS. I как I, EYE. Это, согласитесь, две большие разницы, как говорят, или вроде бы говорят, я не уверен, в Одессе. Так вот, сегодня о Seeing Eye GPS, сегодня о GPS-приложениях. Сегодня, честно говоря, я просто покажу вам свое любимое GPS-приложение. Да, у него есть проблемы, у него есть такие сложности определенные. Но об этом поговорим несколько позже. Все-таки это мое любимое приложение. Почему? Объясню, расскажу. Вот здесь, на свежем воздухе, на даче. Вы, кстати, слышите этот фон, тут и собачка лает, и... Может быть, даже слышите, как птички поют иногда немножко. Слышите также, как машины ходят, потому что мы находимся, ну, буквально в 30 метрах от Можайского шоссе. Так что и природа, и цивилизация – все сразу в нашем сегодняшнем естественном фоне, в нашей сегодняшней естественной подложке. Но прежде чем мы пойдем дальше, давайте посмотрим ваши письма.
О чем пишут?
Наталья Хедлунд отвечает на мой вопрос по поводу приложения, которое мы, ну, коротко так обозревали, или которого мы касались в прошлый раз. Василий Дрожжин изначально об этом приложении написал. Я не смог с ним работать. Наталья Хедлунд попробовала, у нее получилось. Это приложение для iOS, и приложение это называется Vocalize. Vocal Eyes одним словом. Помните, в прошлый раз я говорил о том, что оно не озвучивается, то есть там не подписаны кнопки, и, собственно, нет никакой разницы, на которую из этих кнопок нажимать, все равно ничего не происходит. Приложение разработано специально для незрячих, и оно вроде бы должно распознавать предметы. Вот у меня оно ничего не распознавало, у Василия тоже. А Наталья пишет, что у нее распознает, у нее работает, все в порядке. Ну и параллельно были еще отзывы от людей, у которых тоже не работало. Вот у кого-то работает, у кого-то нет. Мне стало интересно, я зашел, попробовал. Не работает. Еще раз попробовал, еще раз не работает. И я посмотрел и думаю, ну что же по этому поводу делать? Короче говоря, друзья, удалил приложение, то есть целиком его удалил, перезагрузил iPhone, удерживая кнопки питания и Home. Собственно говоря, после этого я приложение поставил заново. И вы знаете что? Заработало. Ну, как заработало? Кнопки, конечно, не подписаны, но если, я не помню, там получается 4 или 5 раз смахнуть вправо и услышать button-button или кнопка-кнопка, в зависимости от языка системы, то в конце концов мы дойдем до кнопки, на которую можно нажать, и тогда действительно распознается предмет, и какие-то результаты этого самого распознавания объявляются. То есть вот... Оно, конечно, работает. При этом оно работает криво, оно работает косо, но работает. Вот на что вы хотите делать акцент? На криво, косо или на работает? Это, собственно, ваше дело. Так что приложение Vocalize, которое предназначено для помощи незрячим, слабовидящим людям, и которое вы можете скачать, в том числе и в российском App Store, работает так или иначе. Но придется с этим повозиться. Ну вот, все-таки зря я в прошлый раз так вот совсем уж на него наехал. Надо было на него наехать, ну, хотя бы за недоступность кнопок. Надо было, но не так уж совсем. Кстати говоря, вот вся эта тема с специализированными приложениями, основанными на искусственном интеллекте, кажется, эта тема приобретает особенное какое-то значение, особенный смысл, уж особенную популярность, это точно. Таких приложений становится все больше. На прошлой неделе в западных специализированных подкастах вышел обзор приложения для Android, которое называется «Blindsight». Собственно говоря, авторы этого приложения пытаются сделать то же самое – использовать искусственный интеллект в помощь незрячим, слабовидящим людям. То есть там тоже есть возможность распознавать предметы, там тоже есть возможность получать описание. Пока мы не подготовили обзор этого приложения, то, что я пока слышу от моих коллег, ну, оно работает, но работает криво. Но все-таки хороший подробный обзор, я думаю, не помешал бы, тем более, что это Android, и операционная система более распространена, особенно у нас в России, поэтому, конечно, обозреть бы это приложение надо. Еще раз, это приложение, которое называется Blindsight для Android. Ну и, наконец, тема, к которой я подошел в прошлый раз, потому что о ней спрашивали, потому что об этом писали. Я попросил вас рассказать о опыте общения с компанией, которая называется Tiflotech. В ответ пришли несколько писем сразу. Ну, например, Алексей Смоленцев из Йошкар-Олы пишет о том, что у них в регионе достаточно много пользователей, которые получили Tiflo-флешплееры компании Tiflotech, и замечают они две вещи. Ну, во-первых, это то, что современные плееры этой компании перестали подключаться к интернету. И говорят людям о том, что это происходит, потому что их отключила от интернета компания Elegest. Что не очень понятно пока, но сейчас разберемся. Я разбирался на протяжении этой недели, расскажу о том, что у меня из этого получилось. А во-вторых, есть проблемы с аккумулятором. Аккумулятор выходит из строя. И привести аппарат в порядок не удается, потому что в Москву отправляли в ремонт аппараты, некоторые из аппаратов вернулись отремонтированными. А некоторые нет, но вот, к сожалению, даже те, которые вернулись отремонтированными, вернулись с другими дефектами. В общем, у пользователей, и не только в этом регионе, а и в других регионах тоже, есть серьезное недовольство этими аппаратами, аппаратами компании Tiflotech. Знаете, друзья, мне стало интересно. Интересно стало по нескольким причинам. Я, как вы в курсе, наверное, уже достаточно давно работаю с тифлотехникой, и много раз пытался выйти на компанию Tiflotech. Кстати говоря, последняя моя попытка вот буквально на этой неделе не увенчалась успехом. На телефоны в Москве они просто не отвечают. Но в данном случае это не столь важно. Сейчас объясню почему. Но и раньше на Tiflotech мне выйти не удавалось. И все-таки на этой неделе, используя обычные на самом деле приемы поиска и используя также свои контакты, я навел некоторые справки, выяснил кое-что по поводу компании Tiflotech. Собственно, именно этим я бы хотел с вами поделиться. Ну, сначала первое, и то, что, я думаю, многим из вас известно, но это нужно повторить просто для полноты картины. А компания Tiflotech возникла где-то около 2008 года, там плюс-минус. Возникла она в Москве, и возникла она при весьма странных, я бы сказал, таких нашинских обстоятельствах, при попытке обеспечения конкуренции на неконкурентном рынке. Что я имею в виду? Тогда тифлоплееры делала компания Elegest, которая вам хорошо известна, зеленоградские ребята, они были у нас и в тифлочасе раньше. Я думаю, что они побывают и в этом подкасте, по крайней мере, от них есть на эту тему обещание, они обещают побывать здесь. Вот, и параллельно компании Elegest была создана еще одна компания. В создании этой компании принимали участие известные нам игроки российского тифлорынка. Это Владислав Сергеевич Степанов, вице-президент ВОЗ и генеральный директор Ипотекологос ВОЗ. И это ведущий специалист Ипотекологос ВОЗ Вадим Александрович Усик. Были также еще люди, которые участвовали, было еще два игрока, среди которых генеральный директор этой компании, новой компании тогда, Tiflotech, Александр Власкин. И вот создается новая компания, которая начинает производить тифлоплееры, которая начинает также выходить на государственные закупки и выходить на обеспечение незрячих и слабовидящих пользователей тифлофлешплеерами. Итак, 2009-2010 годы, активно играют две компании. Это Elegest, это Tiflotech. Степанов, Усик, тут совершенно естественное сотрудничество. В результате, когда компании Tiflotech нужен модуль системы TTS, Text-to-Speech, то есть нужна речевая поддержка, нужен речевой синтезатор, компания Elegest предоставляет свой старый синтезатор. Когда компании Tiflotech нужно программное обеспечение, и вот на это здесь нужно обратить внимание, это важно, компании Tiflotech нужно программное обеспечение для своего нового плеера 903 модель. И компания Elegest часть своего кода, часть своего программного обеспечения действительно предоставляет. А при этом никакого договора между компаниями нет. То есть это, насколько я понимаю, по крайней мере, сотрудничество на уровне «взяли и договорились». Ну, собственно говоря, по-нашему. Дальше что-то происходит. Я пока еще не понял до конца, что происходит, но в какой-то момент Александр Власкин, генеральный директор компании Tiflotech, отправляется в Екатеринбург и решает продать эту компанию екатеринбургским ребятам. И вот года два или три назад Tiflotech продают екатеринбургской компании, которая называется Sonet. А компания Sonet обычному пользователю практически неизвестна. Скажу про нее две вещи, которые, я думаю, здесь будут важны. Во-первых, эта компания тогда работала в партнерстве с другой екатеринбургской компанией, компанией Круст, и делала для нее аппаратную часть. Вот аппаратная часть плееров Круст была сделана как раз Sonet'ом до определенного момента. Опять до определенного момента. Во-вторых, генеральным директором компании Sonet был человек, которого звали и зовут Сергей Юрьевич Рявкин. Сергей Рявкин — это имя, и сейчас стоит запомнить, оно будет важно для нашей истории. Итак, Tiflotech оказывается в Екатеринбурге, Tiflotech оказывается проданным, и примерно в этот момент из Tiflotech выходят два игрока, которых мы упомянули в самом начале. Это Степанов и Усик. То есть вот происходит такая рокировка. В какой-то момент, несколько позже, в Екатеринбурге происходит размолвка, большая размолвка между компаниями Sonet и Круст. Итак, Sonet и Круст перестают быть партнерами. Но параллельно с этим происходит еще кое-что. У Сергея Юрьевича Рявкина есть брат, которого зовут Александр. Александр Рявкин. Для тех, кто в теме, я думаю, тут уже карты начинают складываться. Именно Александр Рявкин оказывается президентом недавно созданной организации «Всероссийское общество слабовидящих». Для тех, кто не в курсе, в апреле уже этого года состоялся учредительный съезд Всероссийского общества слабовидящих. Организация весьма странная. Если вы зайдете на их сайт, сайт vos.ru. Сайт, включая его оформление, дизайн, слоган, практически списан со старого сайта Всероссийского общества слепых. Да ладно сайт, сама организация списана с Всероссийского общества слепых. Это тоже ВОС, но другой ВОС. Про него говорят, что это новый ВОС. Итак, Сергей Рявкин, владелец, по-моему, и сейчас тоже, но здесь я не буду утверждать, потому что не уверен, компании Tiflotech, и Александр Рявкин, председатель новосозданного Всероссийского общества слабовидящих. А дальше начинается самое интересное. Заходим на несколько сайтов, эти сайты нам будут очень полезны. Первый сайт — это сайт реестра недобросовестных поставщиков. Вот этот сайт нам пригодится. Я не буду здесь называть название, но просто вот введите в Яндекс «реестр недобросовестных поставщиков». Легко найдете этот сайт. Там можно искать и по ИНН, и по компании, и даже по личностям, по конкретным людям, которые стоят у руля этих компаний. Так вот, через этот сайт, ну и не только через него, но через него тоже, сейчас объясню, почему есть смысл делать это через него, он нам сейчас еще пригодится. Мы легко находим информацию о компании, этой замечательной компании Tiflotech. И сначала, я думаю, что вас может несколько напрячь то, что вы увидите. Мы увидим, например, что генеральным директором этой компании является Александр Александрович Потапов. Мы увидим, кстати, что компания Tiflotech внесена в реестр недобросовестных поставщиков 4 раза. 4 раза, друзья. Предполагаю, что за невыполненные договоры по поставкам, вот по вот этим самым нашим федеральным программам. Теперь возникает вопрос. Александр Потапов, кто такой? Новая личность, мы с вами ее еще не видели. Вот тут нам понадобится уже известный сайт voz.ru. Не путайте, это именно voz.ru. Заходим на этот сайт и видим, среди прочего, центральное правление. Но как же ВОЗ, даже если это общество слабовидящих, как же эта организация без центрального правления? И видим, что и Александр Рявкин, брат Сергея Рявкина, о котором мы уже говорили, в центральном правлении, понятно, он президент организации, и Александр Потапов, да-да-да, друзья, тот самый, который генеральный директор Тифлотека, в центральном правлении, значит, еще одно связующее звено между Тифлотек и, собственно говоря, вот этой самой странной организацией, новой организацией, которая, кстати, сейчас очень гордится тем, что она выиграла президентский грант по обеспечению юридической поддержки незрячих слабовидящих людей. Вот ни много ни мало. А Всероссийским обществом слабовидящих. А вот теперь нам есть смысл открыть сразу два сайта. И держите их открытыми в разных вкладках. С одной стороны, центральное правление вот этого самого нового ВОЗ. И с другой стороны, замечательный сайт реестра недобросовестных поставщиков. Мы просто пройдем по составу, просто по именному составу центрального правления ВОЗ, нового ВОЗ, и посмотрим, не засвечены ли эти люди на сайте недобросовестных поставщиков. Итак, Сафаргалиев Андрей Владимирович, вице-президент нового ВОЗ. Я еще раз обращаю внимание на то, что название списано ВОЗ. Эти ребята в школе плохо учились. Вот списывали они. Сейчас увидите, почему. Он же генеральный директор компании, которая называется Тифлотрейд. Тифлотрейд. Два раза внесена в список недобросовестных поставщиков по госконтрактам. Два раза. Идем дальше по именному составу правления ВОЗ. Ершов Дмитрий Владимирович. Тут очень смешно, если бы не было так грустно. Опять-таки ребята умеют списывать. Он генеральный директор ООО ГК «Тифла». Те, кто на этом рынке, знают, что есть компания, которая называется «Тифла». Леонид Леонидович Цветков у нас был как-то в эфире. И здесь также, в этом подкасте, собственно говоря, руководитель компании «Тифла». Так вот, как клон ВОЗ, так и здесь клон «Тифла». Только здесь это называется ООО ГК «Тифла». Руководитель в правлении ВОЗ, тоже клона. Четыре раза эта компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков. Ну, собственно, Александр Александрович Потапов дальше, да, здесь как компания «Тифлотек», о которой мы с вами уже говорили, четыре раза в реестре недобросовестных поставщиков. Круто, да, друзья? Вот очень круто. Андрей Алексеевич Соловьев дальше. Тут еще веселее, потому что Андрей Соловьев, генеральный директор компании, которая называется, внимание, ООО «Элекжест 2020». И он же член центрального управления нового ВОЗ. Один раз эта компания в реестре недобросовестных поставщиков. Кстати, еще есть один товарищ, еще есть одна фирма. Зовут этого товарища Тарасюк Вячеслав Васильевич. Он тоже в центральном правлении нового ВОЗ. И его компания пока не внесена в список. Называется она ООО «Белая трость». Вот такая вот, друзья, ситуация. Теперь я обратился за пояснениями, после того, как все это накопал, я обратился за пояснениями к двум разным сторонам. С одной стороны, это компания «Элекжест», с другой стороны, это Всероссийское общество слабовидящих. В компании «Элекжест» ее руководитель Алексей Варламов рассказал мне о том, что между «Элекжестом» и «Тифлотеком» действительно не было никаких договорных отношений. Отношения были не договорные, а договорились. Большинство компаний, которые занимаются тифлотехникой, решают вопросы доступности интернет-сервисов, интернет-услуг самостоятельно. Причем решают по-разному, либо открывая специальные серверы, либо прописывая эти интернет-сервисы, интернет-услуги у себя, вот, допустим, на флеш-карте или каким-то другим способом. Поэтому на самом деле компания Tiflotech могла бы позаботиться о доступности интернет-услуг для своих пользователей самостоятельно, особенно при том, как складывается ситуация. И кивать на ElecGest, в общем, совершенно бесполезно. Смысла в этом особенного нет. С другой стороны, я попытался дозвониться до Всероссийского общества слабовидящих. Мы говорили с одним из сотрудников организации. К сожалению, мне так и не удалось связаться с вице-президентом. Его то не было на месте, то он еще не пришел, то он вот-вот придет. Пока, к сожалению, от этой организации никаких комментариев нет. Я надеюсь, связываться с ним я уже не буду, но надеюсь, что этот подкаст они услышат и позвонят или напишут. Мой адрес электронной почты известен. Это oleg@shevkun.org. Кстати говоря, не помню, сказал я об этом или нет, компании Круст и Сонет также разошлись. Круст делает теперь свою аппаратную часть в другом месте. Тут все достаточно быстро меняется. Собственно говоря, вот то, что удалось по этому поводу, друзья, накопать. Теперь, да, вот собака тут, понимаете, хочет, чтобы у нее интервью взяли. Не буду я этого делать, пёска, не буду я брать у тебя интервью. Не злись, не злись. Теперь, что делать человеку, который получил Tiflo Flash Player? Ну, на самом деле, любой компании, но в данном случае про Tiflotech речь у нас идет, но любой компании. И этот плеер не соответствует заявленным характеристикам. Конечно, прежде всего обращаться туда, откуда он этот плеер получил, или даже лучше всего в саму компанию, если это имеет какое-то действие. Вот в случае с этими ребятами, в случае с Tiflotech и всем этим созвездием компании «Однодневок», которые появляются для того, чтобы урвать кусок государственного пирога, а потом попадают в реестр поставщиков недобросовестных, потом новые компании появляются и так далее. Если вы с этим столкнулись, и вы не можете дозвониться до компании, вы не можете ничего получить из федерального этого самого ФСС, да, федеральной службы, как бишь она называется, неважно, обращайтесь в прокуратуру в своем регионе, там, где вы живете. Обращайтесь с претензией в прокуратуру по поводу того, что полученное вами техническое средство реабилитации не соответствует заявленным параметрам, не соответствует заявленным характеристикам. Компании-производители или компании-поставщики выходят на конкурсы, и они обещают не только поставить аппаратуру, что даже вот это не выполняется, кстати говоря, далеко не всегда выполняется. Но они обещают, что эта аппаратура будет соответствовать неким заявленным требованиям. Вот если она им не соответствует, вы имеете полное право обращаться в прокуратуру и, собственно говоря, привлекать внимание к этой ситуации. Требовать чего-то сегодня от компании Tiflotech, насколько я убедился, дело совершенно бесполезное. Работать вот с этим созвездием сомнительных клонов, которые плодятся, их действительно все больше и больше. Я боюсь, что их будет больше. Это тоже дело бесполезное. Но чем больше жалоб, чем больше сигналов будет в прокуратуре различных регионов, тем быстрее вот эту задачу противодействия вот таким людям мы с вами сможем решить. Поэтому не тратьте времени на электронную почту, не тратьте времени на там, не знаю, звонки в компанию. Этим людям все равно. Вот кажется мне, да, что этим людям все равно. Прокуратура – это, к сожалению, путь, к которому следует идти, вот решая этот вопрос. Ну и еще, друзья, из ваших писем, тут уже более приятная такая нота. Число слушателей этого подкаста растет. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что слушаете, за то, что пишете, за то, что добавляете нас в свои Tiflo-флешплееры. Компания ElecGest нас уже добавила раньше. На этой неделе мы узнали также о том, что нас добавляют в свои Tiflo-флешплееры пользователи Victor Reader. И, собственно говоря, тут две вещи произошли. Мы получили письмо от слушателя с ником Tech, который написал нам подробно о том, как добавить наш подкаст в подкаст-ленту для прослушивания на Victor Reader. Я не буду сейчас это все читать, потому что достаточно долго и сложно это воспринимать на слух. Там смысл в том, чтобы экспортировать список подкаст-каналов из VictorReader Stream, ну или вот Strata, чем вы пользуетесь, да, экспортировать это на SD-карту, собственно говоря, открыть этот файл на компьютере и руками вот по образу и подобию прописать адрес нашего RSS-канала. Это tiflo.info/rss. Ну, собственно, вы туда это прописываете, потом вставляете эту карту обратно в стрим или в Strata, импортируете то, что у вас получилось, и таким образом наш канал, собственно говоря, дописался у вас в VictorReader. Аналогично, кстати, и с плеером SmartBee, который поставляет компания Исток Аудио. То есть, ну вот, аналогичным образом мы можем также добавить и туда. Теперь, по поводу компании Elite Group. Ее представитель связался с нами и сообщил о том, что в ближайшее время будет новая прошивка для плееров, которые распространяет эта компания, и подкаст туда будет добавлен. То есть вот уже очень скоро вам не надо будет это делать руками. Сейчас пересматривается список RSS-каналов, которые есть в этом плеере для вашего удобства, для вашего прослушивания. Ну и подкаст «Звуковые обзоры» портала Tiflo.info туда и будет добавлен. Поэтому вот растем, друзья. Теперь по поводу просьбы, которая опять повторяется, добавиться в iTunes, пока не сделали. Я думаю, что сделаем. Там есть одна проблемка с оформлением подкаста. Вот решим эту проблему, в iTunes добавимся. Так что тут нужно еще поработать. Я напомню, что ваши письма с удовольствием читаю. Вы можете написать на alexsobakashevkun.org или вы можете найти меня в социальных сетях, написать в соцсетях. Ну, а теперь, собственно говоря, перейдем к нашему основному обзору на сегодня.
В центре внимания.
Итак, в центре внимания сегодня приложение, которое называется Seeing Eye GPS. Это приложение для GPS-навигации под операционной системой iOS. Работает оно на iPhone, iPod частично, iPad, ну то есть, соответственно, на целом спектре устройств от компании Apple. Зачем я обозреваю это приложение? Ну, сначала скажу плюс большой, потом минус. Я, помните, говорил о том, что этот подкаст будет субъективен. Здесь то, что мне нравится, здесь то, что мне интересно. Вот это приложение мне нравится. По шкале от 1 до 10, где 1 совсем не нравится, 10 вау, как нравится, я бы поставил этому приложению оценку 8. Из всех GPS-приложений, которыми я когда-либо пользовался, вот это конкретное приложение при всех его минусах, при всех проблемах, которые мы сейчас с вами также увидим, получает высшую оценку. Это приложение Seeing Eye GPS мне нравится. Потому что, ну, это приложение реализует подход к GPS-навигации, который мне близок. Сейчас об этом несколько подробнее поговорим. А теперь минус. Большой минус, их даже два. Во-первых, минус заключается в том, что это приложение доступно только в некоторых магазинах App Store. Оно доступно в Соединенных Штатах, оно доступно в Канаде, в некоторых версиях оно доступно в Австралии. В России оно, к сожалению, точно недоступно. Это плохо. Я опять-таки надеюсь, что это изменится. Но, слушайте, лет 10-15 назад мы же обозревали технику, которая в России была недоступна. И именно эти обозрения отчасти, именно то, что люди так или иначе этой техникой стали пользоваться и приложениями стали пользоваться, привели к тому, что эти приложения на российском рынке появились, эти приложения стали доступными. Возник интерес. Вот, честно говоря, я очень надеюсь, что и к этому приложению так или иначе возникнет интерес. Кроме того, я надеюсь, что кто-то из вас это послушает и скажет: «Олег, вообще говоря, ты не прав. Вот этот функционал, сделанный настолько же элегантно, можно найти и в других приложениях. И зря ты, собственно говоря, Seeing Eye GPS пользуешься. Хорошо, если такая возможность есть, покажите мне ее, напишите мне о приложениях для iOS. Внимание, именно для iOS, где доступен сравнимый функционал». Еще один большой минус. Помните, я поставил не 10 баллов, а поставил 8 баллов. Вот полбалла я скинул за то, что приложение недоступно в российском App Store. Полтора балла я скинул за цену этого приложения. Это приложение распространяется двумя способами. Во-первых, есть версия, которая называется Seeing Eye GPS XT. И это приложение, которое вы покупаете один раз. Стоит оно, ну вот, в разное время по-разному. Было $240, да, вы не ослышались, 240. Было 210, по-моему, у них была как-то распродажа за $199. Но вот меньше $199 оно не опускалось. И вы покупаете это приложение и используете его всю жизнь на всех своих i-устройствах. Вот за эту огромную цену. Другой способ – это, собственно говоря, подписной вариант. Подписка на приложение стоит либо $9.95 в месяц, либо $70 в год. Ну вот, по истечении подписки вы можете ее продлить, вы можете ее не продлевать. Если вы подписку продлили, то приложением вы пользуетесь дальше. Ну и есть также возможность один месяц попробовать приложение бесплатно, для того, чтобы понять, оно вам за такие деньги нужно или оно вам за такие деньги не нужно. Теперь о том, почему это для меня также важно. Знаете, друзья, я использовал самые разные приложения, знаком хорошо, ну, достаточно хорошо, не так, как Светлана Цветкова, Александр Пивень, конечно, не так, как эти люди, и уж, естественно, не так, как Игорь Порецкий, но все же знаком как пользователь с приложением Osmond. Скажем так, я могу этим пользоваться, могу пользоваться и Osmond, могу пользоваться и новой версией Lodestone GPS, которая сейчас тоже под iOS, между прочим, вышла, и Osmond под Android могу. Вот эти приложения, однако, не соответствуют моему пониманию GPS-навигации. То есть вот мне неудобно. То есть вот я беру, и эти приложения работают не так, как я бы хотел, чтобы они работали. Для меня это не интуитивно. То есть я могу разобраться, я могу научиться и, собственно говоря, пробовал это делать. Но вот нет ощущения, что вот сейчас я возьму это устройство с этим приложением. Так, вот я, не знаю, полчаса, час разобрался, сделал, а то и быстрее, и отправился в путь. Я не хочу, устанавливая приложение, разбираясь с приложением, я не хочу слушать кучу подкастов, читать кучу мануалов. Мне бы вот быстренько и так, чтобы это приложение работало так, как мне удобно, исходя из той философии, которая мне привычна. Вот, собственно говоря, здесь именно тот случай. И я понимаю, что, наверное, среди слушателей этой программы есть люди, у которых вот то же самое ощущение. Вам кажется, что вот классно, но там одно приложение, другое приложение. Но это все не про меня. Вы думаете, я работаю иначе, я работаю по-другому. Сделайте что-то такое, чтобы работало так, как работаю я, как я ожидаю. Вот если вы услышите сейчас то, что это про вас, ну, значит, мы с вами, друзья, на одной странице. Да, я пользовался разными приложениями и в данном случае нашел именно то, что удобно мне, именно исходя из философии, из того, как это сделано, исходя из простоты, исходя из легкости. При этом скажу еще пару вещей, прежде чем мы, собственно говоря, включим телефон и посмотрим, как все это работает. Приложение Seeing Eye GPS не для всех. Это приложение, прежде всего, для людей, которые живут в больших городах, больших населенных пунктах. В маленьких это тоже действует, но там, сейчас объясню, почему все-таки для больших городов. И для тех людей, которые привыкли работать с картами на удаленном сервере. Загрузить карты в телефон на этом приложении нельзя. Если у вас теряется в какой-то момент, у вас теряется мобильное покрытие, ну, то есть вы выходите из зоны мобильной связи, то происходит следующее. Вот если вы остаетесь на маршруте, и вы не уходите с маршрута, программа вас по этому маршруту проведет, потому что маршрут у вас уже загружен. Но вы не будете слышать объявления тех точек интереса, ПОИ, которые находятся вокруг вас. И если вы уйдете с маршрута, то, собственно говоря, программа окажется беспомощна, потому что подгрузить ничего она никаким образом не сможет. То есть это все-таки для людей, которые живут в больших, средних, может быть, малых тоже, но городах. И для людей, которые готовы постоянно оставаться в интернете. Да, здесь действительно идет обмен данными. Обмена данными на самом деле не так много. Меня это не смущает, мне это удобно. Но если вы хотите загрузить карты и уже автономно работать с устройством, отправляться туда, куда вам хочется, и не заботиться об интернет-покрытии, то вот здесь вы, конечно, испытаете достаточно большое и серьезное разочарование. Это приложение также не для людей, которые любят, допустим, путешествовать в лесу. Да, здесь можно создать пользовательский маршрут по точкам и, собственно говоря, записать этот маршрут, потом пройти. Этот функционал здесь, конечно, есть. Но если оно вам надо вот для этого, то вот, собственно говоря, Lodestone GPS – лучшее решение. Все, что необходимо для этого, здесь делается. Еще один момент. Есть люди, у которых завышенные ожидания от GPS в принципе. Кажется человеку, что ну вот он поставит GPS-навигатор, и этот навигатор его предупредит и о ямах, и о машинах, и о том, что где-то вот тут рядом перекопали вчера и так далее. Нет, GPS-навигатор этого сделать не может. У GPS-навигатора другая задача. И, естественно, кроме GPS-навигации нужны и другие навыки мобильности. Если вы не ходили без GPS-навигатора, то с одним GPS-навигатором вы самостоятельно тоже не пойдете. Нужна трость, нужна собака, или там трость, или собака. Нужны еще какие-то навыки, ну, особенно если вы тотально незрячий человек. Поэтому уповать на то, что GPS-навигатор возьмет и решит все проблемы, ну, это, конечно, нельзя, если такие ожидания появляются. Они разбиваются очень быстро. Не потому, что в мире все плохо. Нет, в мире, в общем, нормально. А потому, что ожидания были изначально неправильные. Я скажу о себе также. У меня есть небольшой остаток зрения. Он очень небольшой. Вот если программа приводит меня к месту, нужному мне месту, я нахожусь где-то в 5 метрах от этого места, скорее всего, либо сам глазами, либо спросив у окружающих людей, я это место могу найти. Но вот нет здесь такого, чтобы программа GPS, Seeing Eye GPS, просто взяла и привела меня к нужному месту целиком, вот полностью. Вот вы сейчас наткнулись на крыльцо, да, на дверь, на входную дверь. Ну, этого нет. Здесь тоже нужно иметь определенные ожидания. И, наконец, программа создана в партнерстве 2 компаний. Одна из них — это компания Sendero. Sendero — это известная компания на рынке тифлоустройств. Работает она уже почти 20 лет. И известна она прежде всего своими GPS-навигаторами. Она создавала и создает GPS-навигаторы для самых разных платформ. Это американская компания, очень хорошо себя зарекомендовавшая. Ну, они знают, что делают эти люди на этом рынке уже долгое время. И вторая компания, вторая организация – это школа собак-проводников Seeing Eye. Собственно говоря, вот есть несколько в Штатах школ. Вот это одна из крупнейших школ по подготовке собак-проводников. И вот именно она решила вложиться как спонсор в этот проект, понимая, что GPS-навигатор будет полезен совместно с собакой-проводником. То есть вот такое партнерство. Почему все это называется, да, Seeing Eye GPS? Ну, вот именно потому, что Seeing Eye — это название школы собак-проводников, и, ну, GPS, поскольку это GPS-навигация. Ну, а теперь берем в руки телефон. Кстати, вы просили, я сделал, спрашивали читатели, почему у меня телефон на английском языке разговаривает. Сейчас я его переключил на русский, но все-таки в качестве одного из языков выбран английский. К сожалению, у этой программы русского интерфейса нет. Но в некоторых случаях, особенно когда она вас ведет по маршруту, русский язык все-таки есть. Он будет отрабатываться правильно. В тех случаях, когда подсказки на русском языке получаются с сервера стороннего производителя. Дело в том, что Seeing Eye GPS использует карты от компании Google. Ну и точки, так называемые POI, можно использовать либо от Google, либо от Foursquare. Мы сейчас об этом поговорим, к этому подойдем. Так вот, когда программа ведет вас по маршруту, можно получить звуковые подсказки. И вот эти звуковые подсказки будут частично на русском языке. Вы услышите определенный языковой такой салат, языковой компот. Но вот если телефон включен в режим русского языка, если язык интерфейса выбран русский, то и подсказки эти частично будут на русском. Если выбрать английский язык, тогда все будет по-английски. Ну что же, посмотрим. Запускаем программу.
Seeing Eye GPS.
Вы уже слышали звуковой сигнал при запуске, их будет довольно
Московская,
много.
НИР, улица Московская, 3, Дорохова, Московская область, Россия, 143160.
И при запуске программы мы попали с вами на экран местоположения. Мы получили адрес, где мы находимся. Адрес, конечно, определился очень точно. В данном случае Московская область, Дорохова, улица Московская. Все очень четко было проговорено нам. Для того, чтобы понять точно, где мы находимся, мы, что мы знаем сейчас.
Look around, want off. Мир, улица, direction southwest, submenu.
Давайте откроем. Я просто смахиваю по этому экрану. Откроем саб-меню, подменю. Вот в этом подменю будет некая важная информация.
Back. Кнопка, указывающая назад. Location. Title. Look around, want off. Кнопка. Location accuracy within 5 meters.
Location accuracy within 5 meters. То есть в данном случае точность нашего геопозиционирования в пределах 5 метров. Это понятно, потому что я нахожусь на улице, спутники видны, мобильная связь, мобильная сеть есть, все нормально, то есть геопозиционирование работает в лучшем виде. Естественно, если вы будете в здании, то навигация вот в данном случае, не навигация, позиционирование будет хуже. Я даже скажу, что в Москве зачастую позиционирование хуже. Мы получаем 10 метров. Здесь 5 метров.
Altitude about 227 meters.
Высота 227 метров над уровнем моря.
Altitude about 200.
Ну и, собственно говоря, все, что на этом экране у нас есть. Он нам еще также сказал, что look around wand off. Wand — это волшебная палочка. Look around wand — это режим, который вы хорошо знаете по другим приложениям. Я его покажу, но он достаточно известен. Это режим, который позволяет просто направить телефон в разные стороны и узнать, что в эту сторону, в этой стороне находится. Ну, давайте сразу же, не отходя от кассы, что называется, я включу этот режим.
Выбрано. Look around wand on.
И направляю телефон, ну, на дорогу, направлю его. А вот ничего пока не находит. Тут, к сожалению, да, в городе это работает хорошо. Здесь я уже наткнулся на то, что даже при том, что точки интереса POIs есть в базе, режим не всегда срабатывает. Пока не знаю почему. Может быть, что-то не подгружено, может быть, еще какие-то проблемы. Потом еще попробуем в нашем обзоре с этим поработать. Да, вот пока я направляю в разные стороны и ничего не получаю. Режим у меня этот включен. Вот, но он не срабатывает. В городе это работает. Я его выключаю. Ну и теперь давайте вернемся к нашему основному экрану. Кстати, я его, конечно, назвал основным экраном, но это не совсем точно. Дело в том, что это тот экран, который появляется всякий раз, когда мы запускаем приложение. Это экран нашего местоположения. Вот здесь отображается, где мы сейчас находимся. Понятно, мы это все слышали. И здесь же есть меню, которое позволяет нам услышать другую информацию, получить другие справки. Вот. Но здесь есть на самом деле несколько других вкладок. Давайте посмотрим на эти вкладки. Они внизу у нас обозначены. Первая вкладка, это самая левая вкладка, вкладка Routes, это маршруты. Интересно, что попадаем мы не на эту вкладку. Попадаем мы на вторую вкладку при запуске приложения. Это на вкладку Location, на вкладку местоположения. Следующая вкладка.
POIs, меню.
POIs — это точки интереса, POI. Тоже будем разбираться с этой вкладкой. Дальше.
Map, кнопка.
Map — это просто кнопка. И эта кнопка нам на самом деле бесполезна, потому что там графическая карта открывается. Ну, такую карту мы видим во многих других приложениях. В данном случае эта карта не озвучена никак. И эта карта нам ровно ничего не даст.
Settings, меню.
Дальше меню Settings — это меню настроек, через которое можно настроить приложение.
Settings,
ну и, собственно, все, что у нас здесь есть внизу, на нижнем экране. Кстати говоря, именно вот этой простотой мне и нравится приложение. Мне нравится тем, что вот все видно, все подается сразу. Эта простота кого-то отпугнет, потому что как раз в связи с этой простотой некоторых функций, которые мы бы хотели, может быть, видеть, здесь нет. Но в данном случае здесь есть все, что мне реально для моей работы, для моего личного использования программы необходимо.
Heading southwest, map, кнопка, selected, location,
Но сначала несколько комментариев по поводу вот этого нашего экрана, местоположения. Если мы находимся в пути, да, в данном случае я сижу на месте, тут все понятно. Если бы я находился в пути, если я двигаюсь, тогда на этом экране будет отображаться также моя скорость, направление движения, что достаточно важно. Опять-таки, в машине это удобно отслеживать, в пути это удобно отслеживать.
Routes, меню. Sub, меню.
Идем
кнопка.
Дальше.
Routes, меню.
Экран
Sub, меню.
Routes.
Кнопка. Routes, меню.
Давайте все-таки к нему перейдем. Это первая наша вкладка. Нет. Это маршруты.
Кнопка, указывающая назад. Points of interest. Кнопка.
Здесь можно проложить маршрут.
Home. Points of interest.
А маршрут можно проложить к нескольким пунктам. Во-первых, это points of interest, точки интереса.
Street address.
Кнопка. Street address, адрес на улице, да, тут то есть номер дома, название улицы.
Contact address. Кнопка.
Адрес контакта, то есть мы берем его из контактов телефона.
Waypoint. Кнопка.
Waypoint — это точка наша пользовательская, которую мы создали для себя сами. Такая возможность, естественно, здесь есть.
History. Кнопка.
History. Это история маршрутов. Тут, кстати, очень полезная вещь. 25 маршрутов сохраняется, последних маршрутов сохраняется автоматически. И, собственно говоря, вы можете создать маршрут заранее, и потом уже по этому маршруту идти, можете к нему обращаться.
Selected. Routes. Menu. Home. Points of interest.
Я не буду сейчас прокладывать маршрут. Тут все достаточно очевидно. Мы проложим маршрут из другого места. Мы проложим маршрут, я думаю, из другого экрана несколько позже.
Selected. Routes. Min. Location. Min. POIS. Menu.
Итак, routes, маршруты, location, место, положение. POIS, точки интереса.
Points of interest. Back. Кнопка, указывающая назад.
И вот это, пожалуй, один из самых интересных экранов. Именно отсюда мы с вами попробуем проложить маршрут. Я открыл вкладку POIS, точки интереса.
Search. Enter text. Текстовое поле.
И сверху вниз Enter text. Введите текст, то есть возможность поиска точки интереса по ее названию.
Search. Кнопка.
Кнопочка Search, поиск.
User, поиск, кнопка.
И дальше у нас получаются несколько категорий. User POIs — это точки интереса, которые мы сами создали.
Beacons, кнопка.
Beacons — это технология iBeacon. Это технология, которую создала компания Apple. К сожалению, у нас это не работает, но есть страны, вот здесь, если мы зайдем сюда, мы увидим эти точки интереса, которые используются для навигации в закрытом помещении, в закрытом пространстве. В Великобритании, в Соединенных Штатах, в Германии такие бейконы есть, и, собственно говоря, многие из них, особенно если они предназначены специально для незрячих людей, здесь отрабатываются. Не буду это показывать, ну, потому что это в нашем случае сейчас довольно бессмысленно. Дальше идем по категориям.
Food.
Еда. Тут и рестораны, и продуктовые магазины сюда тоже иногда попадают.
Lodging.
Lodging – это гостиницы, отели, мотели, хостелы и так далее.
Fuel.
Топливо.
Entertainment.
Развлечения.
Банк.
Банки.
Transportation.
Транспорт.
Shopping.
Магазины.
Grocery.
Grocery – продуктовые магазины. Shopping – это в данном случае и магазины, и сфера услуг тоже. Хотя, честно говоря, распределение вот это по категориям, оно, в общем, ну, не всегда ему можно доверять.
User points of interest.
User points of interest – пользовательские.
Auto dealerships.
И дальше поехали автосалоны.
Auto service.
Автообслуживание.
General medical services.
Медицинские услуги.
Community. Working. Routes, menu.
Вот, собственно говоря, и все. То есть категорий не так много. Как это все работает? Ну, во-первых, существует два провайдера здесь точек интереса. Во-первых, их можно взять из Google Maps или Google, а во-вторых, их можно взять из Foursquare. По умолчанию у меня сейчас выбрано, чтобы эти точки интереса брались из Foursquare. Но вот давайте сделаем небольшой поиск.
Grocery, банк.
Сначала просто по,
fuel,
lodging, по, нашему, по нашим категориям. Я выбираю категорию food, еда.
Points of interest, back. Кнопка, указывающая на кафешка 367 метров.
И выполняю поиск, кнопка. Просто нажимая дважды на food. Попадаю в список обнаруженных точек интереса.
Кафешка 367 метров west. Кнопка.
Кафешка 367 метров к западу.
Этнокафе 510 метров north. Кнопка.
Этнокафе 510 метров к северу.
Кафе Еран 527 метров north.
Кафе какой-то Еран 500 с чем-то метров к северу.
Еран Невкипелова у 8 Драхова 563 метров north.
Это тоже Еран. Мне кажется, что это дубликаты. Foursquare такое бывает. Бывает грязь среди вот этих самых точек интереса.
Кафе у Бориса 652 метра с норсист.
Кафе у Бориса.
Кнопка. Седьмая 809 метра с норсист.
Седьмая. Кнопка. Вот у меня есть подозрение, что какие-то из этих точек фейковые. Ну, слишком много для этого небольшого местечка. Слишком много кафе и кафешек.
Кафешка 367 метра с норсист.
Вот какая вещь. Кнопка. Если мы смотрим Google, то там точек будет меньше, и они чище. То есть вероятность того, что там фейк, она, конечно, гораздо ниже. Но есть также вероятность, что нужные вам точки туда не попадут. Если мы видим Foursquare, смотрим Foursquare, то там будет больше точек, но больше вероятности, что будет грязи.
Search, кнопка, кафе, этнокафе, кафешка 367 метров.
Давайте сделаем вот что. Давайте проложим маршрут. Ну, есть кафешка 367 метров к западу. Я щелкаю по вот этой самой кафешке.
Create route, back. Кнопка, указывающая назад.
Открывается экран создания маршрута.
Кафешка. Pedestrian.
Что на этом экране есть? Кнопочки.
Pedestrian. Кнопка.
Пешеходный маршрут.
Vehicle. Кнопка.
Vehicle на средстве транспорта, то есть машине в данном случае.
Getting warmer. Кнопка.
Getting warmer. Это по азимуту. Когда он будет говорить вам там на 11 часов объект находится, да, вы идете туда, он вам сообщает расстояние, он вам сообщает местоположение, то есть в какую сторону вам нужно двигаться. Опять-таки, это есть во многих других приложениях.
Bicycle. Кнопка.
Bicycle на велосипеде, учитываются велосипедные дорожки.
Uber. Кнопка.
Uber, ну, самое простое, да, нажимаем, и маршрут перекидывается в Uber для того, чтобы мы могли заказать Uber и проехать на машине.
Routes, menu, Uber, vehicle.
Давайте кнопка. Посмотрим, pedestrian. Как это работает. Кнопка. Мы создаем сейчас пешеходный маршрут, pedestrian, нажимаю кнопочку.
Pedestrian. Route, кафешка, on left, back, кнопка. 878 метров to destination, estimated time 10 minutes. Facing direction is southwest, proceed straight. Следуйте на запад, Паш. Можайская слэш асту в сторону У. Первомайская, ин 531 метрс. Поверните направо в сторону У. Луговая.
Мы получили указание, что идти на запад по Можайскому шоссе в сторону улицы Первомайская. До Первомайской здесь недалеко. Здесь буквально метров 200. А тут расстояние было больше. Значит, мы должны будем пройти Первомайскую и за Первомайской повернуть направо на улицу Луговую. Ну вот, собственно говоря, это первое указание, по которому мы должны начать двигаться. Если я сейчас начну двигаться, естественно, все будет так же, как и у других навигаторов. То есть я буду слышать, где я буду слышать точки вокруг, если мне это интересно. Я буду слышать по необходимости расстояние до точки назначения, пункта назначения. Если я сойду с маршрута, сначала первое указание на то, что я сошел с маршрута, будет в том, что я увижу по или услышу по цифрам, по числам, я не приближаюсь, я удаляюсь. И потом в какой-то момент, если я так и продолжу удаляться, программа предложит мне пересчитать маршрут, и маршрут будет пересчитан.
Route details, кнопка.
Посмотрим route details, подробности этого маршрута. Маршрут очень короткий, поэтому подробностей будет немного. На самом деле это просто такой список, да, расписание маршрута. Если я хочу заранее познакомиться с тем, где мне предстоит идти, вот, собственно говоря, это будет полезно.
Back. Кнопка, указывающая на 1. Следуйте на запад, Паш. Можайская слэш асту в сторону У. Первомайская.
Понятно. Значит, до Первомайской.
2. After 514 метров. Поверните направо в сторону У. Луговая.
Через 514 метров, то есть уже пройдя Первомайскую, нужно будет повернуть на Луговую.
2. After 514. 3. After 229 метров. Поверните направо на У. Луговая. Поверните направо в сторону У.
Через 229 метров поверните направо на улицу Луговая. Там, очевидно, улицы с изгибом. Такие вещи бывают. Я думаю, что пользователи GPS знают, как это выглядит обычно.
4. After 201 метров. Кафешка on left.
Через 201 метр. Кафешка по левой стороне. Ну вот, собственно говоря, если мы пойдем с вами по этому маршруту, мы, собственно, и попадем туда, куда нам нужно, и вот эти подсказки нам будут даваться, пока мы будем идти. Я закрываю маршрут.
Are you sure you want to cancel current route? Yes. Кнопка.
Закрыли. Не будем его проходить.
Россия.
Мы сейчас в списке точек, в списке POIs.
Create route. Look around one, points of interest.
Нет, мы сейчас на кафешке. Я вернулся еще назад. Теперь мы в списке точек
находимся. Points of interest. Look around one, enter text. Текстовое поле.
Кстати говоря, если я не выберу никакую категорию и не введу ничего в поле поиска, просто нажму кнопку «Искать», я получу все точки интереса. Давайте посмотрим.
Points of interest. Back. Кнопка. У кафешка 365 метров.
Ну, поскольку
метров
это
кнопка.
Загород,
кафешка.
Это Подмосковье, здесь точек не так много. 365 метров от нас та самая кафешка, которая оказалась ближайшей точкой интереса.
Автобус номер 32 Дорохова, Верья, 448 метров.
Автобусная остановка, 32-й автобус от Дорохова до Верьи. Кстати, автобусные остановки здесь есть. Не все, не весь транспорт, но многое тут действительно есть.
Место для пикника 492 метров. И кнопка.
Ну, классно, место для пикника. Отправимся.
Этнокафе. 511 метров. Большая улица слэш Булшия стрит.
Большая улица.
Дорохова. 518. Трэшку пап. Нефти пыла в Усикс. 519 метров. Трэшку
пап. Вот не знаю, что это такое.
Училище декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 562 метров.
Хорошо.
Перн. Нефти пелова у.
ПРН,
Драхова, Драхова, 567 метров.
Это станция, очевидно.
Асмаркет, 582 метра. Ветеринарная клиника, 585. Станция Драхова, УЛ, Невкипелова, Драхова, 508, УЛ, Невкипелова, 592 метра. Парное мясо 100%, 594 метра.
Парное мясо 100%. Ну классно же, а?
Мур, кнопка.
Больше. И так далее. Теперь...
Интрест, интертекст. Текстовое поле, идет правка. Символ,
точка
в строке в начале.
Попробую-ка я найти церковь. Я захожу сейчас в наш поле поиска, и ввожу церковь.
C-C-E-E-R-R-K-K-O-O-V-V. Мягкий знак. Найти. Points of interest. Back. Кнопка, указывающая назад. Церковь в Алексина, Алексина У, 3.7 километров.
Церковь в Д. Алексина. Церковь в деревне Алексина.
Успенская церковь, 8.2, церковь Ех Тучкова, Ул, Партизан,
церковь Еха Б. Тучкова,
Казанская церковь, Пораж, 12.3 километра, Горбовская центральная церковь, Ассамблея Бога, Горбова, 14.0 километров,
Горбовская, не знаю, Кнопка. Центральная церковь, Ассамблея Бога,
церковь Воздвижения Честного Креста Господня в Костино, 14.3 километра,
Честного Креста Кнопка. Господня,
церковь Казанской иконы Божией Мать, церковь иконы,
в общем, Дмитрия, довольно церковь, много всего,
Руц, Лоу, Селект, Лоу, Руц, Мин, Мор, кнопка.
Если я нажимаю More, я получаю еще. Дальше следующий экран. Если бы по моему поиску ничего не нашлось, программа предложила бы мне в качестве альтернативы использовать другой источник поиска. То есть у меня по умолчанию сейчас стоит Foursquare. А если бы ничего не нашлось, программа предложила бы мне воспользоваться Гуглом. И именно для этого, и только для этого поиска, она бы, собственно говоря, Гуглом воспользовалась.
Вот
самая сильная сторона этой программы – это как раз возможность создавать маршруты к точкам интереса и идти по этому маршруту. Если в информации о точке интереса есть телефон, то кроме кнопок, которые мы уже видели для пешеходного маршрута, маршрута на транспорте и так далее, будет кнопка «Позвонить». Это, кстати, бывает достаточно важно. Вот у меня буквально недавно была ситуация, нужно было найти ближайшую аптеку. Ну вот очень просто. Заходим в маршруты, вводим аптека, нажимаем кнопку «Позвонить», звоним туда, выясняем, что нужно, и дальше нажимаем кнопку «Создать маршрут» и отправляемся в эту аптеку пешком. Все. Вот здесь, собственно говоря, самая главная, сильная сторона этой программы – это возможность легко найти нужную точку. Опять-таки, это хорошо для городов. Это, как мы сейчас выяснили, в общем, неплохо работает и здесь, в Московской области.
Look around, want off.
Ну вот, друзья, уже во время монтажа этого материала стало совершенно понятно, что в один час нам сегодня ну никак не уложиться. Поэтому сейчас нам придется прерваться. Ну и этот обзор, который мы начали сегодня, мы продолжим в следующий раз, через неделю, в очередном выпуске звуковых обзоров портала Tiflo.info. На самом деле еще немало интересного осталось сказать про программу Seeing Eye GPS. Собственно, в следующий раз мы это обязательно сделаем. Пришло время попрощаться до следующего нашего выпуска. Хотя, собственно, нет. Почему до следующего выпуска? До ваших писем, до ваших замечаний, до ваших вопросов, до вашей обратной связи. Мой адрес электронной почты oleg@shevkun.org, и вы легко можете найти меня в соцсетях. Мы встретимся, Бог даст, через неделю в подкасте «Звуковые обзоры» портала Tiflo.info. Всего доброго, и да благословит каждого из нас Бог.
Этот и другие звуковые материалы представлены на портале Tiflo.info, а также в наших группах в соцсетях. Tiflo.info. Заходите.